Финской службы безопасности.
С новостями дня вас познакомила Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Обманутые покупатели жилья готовятся к новой акции протеста. Они опасаются, что их недостроенные квартиры будут вновь выставлены на продажу. Белорусские политики дружат против России. Имперская риторика Владимира Путина не нравится ни оппозиции, ни официальному Минску. Московская тема. Законна ли реклама на фасадах жилых домов? Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». Сегодня Московский арбитражный суд вновь рассматривает дело о банкротстве товарищества «Социальная инициатива», компании, обманувшей десятки тысяч покупателей квартир по всей России. Сами пострадавшие от рук мошенников выступают против процедуры банкротства и готовятся к новым массовым акциям протеста. Их проблема до сих пор не решена, они не получили ни денег, ни квартир. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Итог деятельности компании «Социальная инициатива» сегодня рассматривается арбитражным судом Москвы. За работой судей следят семьи обманутых этой компанией соинвесторов строительства жилья в семи десятках регионов России. Осенью прошлого года в Москве проходила голодовка дольщиков социинициативы. Она была прекращена после обещаний помощи от представителей общественной палаты и нескольких депутатов Государственной Думы. Генеральная прокуратура продолжает расследование уголовного дела в отношении бывшего президента «Социальной инициативы» Николая Карасева, задержанного год назад. Его обвиняют в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. В Москве на середину февраля намечена всероссийская акция протеста соинвесторов этой компании, а сегодня все пострадавшие ждут, чем завершится очередное заседание арбитражного суда. Суд с прошлого года слушает дело о банкротстве социальной инициативы. Летом дело даже передавали в высший арбитражный суд, но оно вернулось снова в столичный. Так, в оргкомитете пострадавших соинвесторов оценивается положение обманутых дольщиков. Анастасия Антоновичева.
От 50 тысяч это по социальной инициативе договора, и до 200 тысяч примерно это с членами семьи граждан, потому что если человек покупает квартиру, он покупает ее все-таки не для себя, он покупает ее на будущее, то есть молодая семья, которая будет заводить детей и так далее. Должны еще помнить о том, что люди вкладывали деньги в квартиры, и в случае того, что если имущество компании по банкротству будет распродаваться, трудно будет переуступить объект новому застройщику.
Желая получить квартиры, а не обесцененные деньги, да еще в условиях, когда не проведена полная регистрация потенциальных кредиторов, дольщики против процедуры банкротства компании. Решение о банкротстве арбитражный суд Москвы был готов вынести по этому делу еще в конце прошлого года, но то заседание судебное вдруг перенесли. Предполагают, что и сегодняшнее тоже будет перенесено. Пострадавшие от социальной инициативы знают, зачем «Единая Россия» готовит поправку в федеральный закон о банкротстве. По этой поправке производство по делам о банкротстве должников, привлекавших средства дольщиков, можно будет продлевать на год. А сегодня вот что происходит на одном из объектов социальной инициативы – Западные ворота столицы. Семья Абраровых, Елена и Дмитрий, приобретали квартиру здесь, на границе Москвы и Московской области.
24 декабря было собрание, которое вел Пантелеев, вице-губернатор правительства Московской области, где он сказал, что буквально там через два дня будет выпущено постановление правительства Московской области, где все вопросы будут решены, интересы вкладчиков будут удовлетворены. Объявили, что все, выпущено постановление, на заседании правительства оно как бы принято, утверждено, и все. Но потом выяснилось, что постановление не принято, просто оно было вынесено изначально, такое постановление, которое не прошло юридическую экспертизу.
Правительство Московской области не смогло законным образом передать земельные участки новому застройщику, объясняет Дмитрий.
Старый инвестор, который отказывался строить, он просто юридически эту землю никому не отдает и имеет на это полное право, как выяснилось. Что было, в общем-то, на самом деле должно быть очевидно руководителем, поскольку у них же юридические службы-то при них все были. Все, грубо говоря, по новой начинается.
Но с большей опасностью. Елена боится, что квартиры могут оказаться в двойных продажах.
Социальная инициатива заключала договора с администрацией районов на строительство. То у нас есть некая фирма-прокладка, которая арендатор земли, с которой социальная инициатива заключала договор. Таким образом, администрация пытается каким-то образом, дистанцироваться от вкладчиков. Сейчас появился некий новый инвестор, который поставил большие башенные экраны и повесил там свои плакаты, что как бы начинаются продажи. По телефонам, по которым он оставил для продаж, они объявляют, что пока не продают, вот временно в течение 2 месяцев, пока будет не решена эта ситуация, то продаж нет. Поэтому пока наши квартиры не продают.
История множества объектов социинициативы в чем-то похожа, в чем-то нет, но некое общее единое решение по этой кампании невозможно, потому что есть разные категории пострадавших, поясняет пресс-секретарь Оргкомитета пострадавших соинвесторов Анастасия Антонычева.
Даже внутри компании разные категории вкладчиков. То есть это фондисты, это люди, которые вкладывали в какие-то инвестиционные фонды, земельные и так далее. Есть люди, которые просто покупали квартиры, но опять-таки по разным схемам, разным договорам. Общего решения, к сожалению, его быть не может. Для каждой категории приходится что-то искать свое.
Сегодня, считает абсолютное большинство дольщиков социинициативы, не найдено никаких решений, хотя, напоминает Анастасия Антоновича, власти в ситуацию вмешались.
Подвижки какие-то со стороны власти и в лице общественной палаты и Государственной Думы мы видим, но все-таки как будет решаться вопрос, это спрогнозировать абсолютно нереально. К сожалению, многое тормозится по бюрократической машине, то есть пока дойдет до низшего человека, который должен проконтролировать, там, написать какой-то документ, законодательный, там, распорядительный и так далее, то это очень может долго тянуться и в кабинетах все поменяться. Встречаем какое-то понимание стороны высшего руководства государства, то это может затормозиться в кабинетах, к сожалению. Поэтому митинги будут идти до тех пор, митинги, какие-то голодовки, до тех пор, пока люди не получат свои квартиры, не оформят право собственности на них, то есть пока нет документа, что именно этот человек владелец, может быть, туда и других поселят. Смогут появиться очередные двойные продажи. А также мы всегда требовали, чтобы по социальной инициативе, по этой компании, люди, которые вкладывали свои деньги в фондах инвестиционных и так далее, чтобы эти люди тоже получили то, что они вложили в компанию. Люди должны все-таки вернуть свои средства.
Семья Абраровых, одна из 50 тысяч обманутых только социинициативой семей, считает, что придется вновь выходить вместе с другими на акции протеста.
Ну, в общем, все по-нашему. Что, плакать, что ли? Мы собираемся дальше бороться.
Акции массовые, они имеют сейчас большее влияние на власть, потому что то, что чем занимались и в Госдуме была комиссия, и в Общественной палате комиссия, результатов нет и не видно.
На интернет-сайтах объединения обманутых дольщиков уже распространяется информация о предстоящей акции протеста, а на форумах обсуждают, что поправка в закон о продлении сроков банкротства на год совпадает по времени с президентскими выборами и спорят о финале. Оптимисты видят в том хороший знак, власти удовлетворят требования обманутых соинвесторов, а пессимисты предрекают, все беды соинвесторов просто спишут на прежнюю власть. Ну, а сегодня все они вместе ждут, что скажет арбитражный суд. Для Радио Свобода Вера Володина, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12:15. Вы слушаете программу «Свобода» в полдень. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В горных районах Сочи около 2500 человек по-прежнему остаются без тепла и света. На шахте в Прокопьевске в результате обвала породы один горняк погиб и еще один получил травмы. В Туве взят под стражу заместитель директора Дерзикаксинского детского психоневрологического интерната Анатолий Оэржак за избиение детей и вымогательство. Документальный фильм о Бродском и Всероссийский пушкинский фестиваль в Пскове. «Царь Федор Иоаннович» в Зеленоградском театре и книга Плеханов «От народничества к марксизму». Новый джазовый журнал «Джаз.ру» и новый роман Ольги Чигиринской «Сердце меча». Об этом речь пойдет сегодня в программе «Поверх барьеров. Российский час». Сегодня 2:00 по московскому времени. Член общественной палаты, адвокат Анатолий Кучерена, намерен инициировать создание общественной организации, призванной отслеживать проблемы соблюдения прав человека и основных свобод в западных странах. «Мы привыкли, что в основном критикуют только Россию, указывают на недостатки в нашей стране. А почему бы не проводить замеры по проблеме прав человека и основных свобод в США и Европе?» – приводит слова Кучерена агентства «Интерфакс». Член общественной палаты считает, что некоторые западные правозащитные организации необъективно относятся к проблеме соблюдения прав человека в России. И вот как к инициативе Кучерена относятся российские правозащитники, говорит председатель московской хельсинкской группы Людмила Алексеева.
Если уж так хочется хочется нам быть в помощь международному правозащитному сообществу, то я думаю, что нам лучше бы обратить внимание на те страны, где ситуация с правами человека еще хуже, чем у нас. Тем более, что мы с этими странами, наши власти в хороших отношениях, и, значит, могут об этом договориться. Почему бы нам не сделать замеры по поводу прав человека? В Северной Корее, например, где действительно с правами человека очень плохо. Или в Туркменистане, где есть наши русские соотечественники, о которых всегда печется наш МИД, но только в основном в Прибалтике, там, где им полегче живется, а не в Туркменистане и в Узбекистане, где действительно их мучают, и где они в дико бесправном положении. Вот если бы это было в Туркменистане, в Узбекистане, в Северной Корее, я бы с энтузиазмом это поддержала. А поддерживать нам, американцев, это, знаете, как когда репку тащили там, так мы такая маленькая мышка по сравнению с деткой, бабкой и так далее. Я имею в виду наше правозащитное сообщество. Я с уважением к нему отношусь, но по размерам, по влиянию, по возможности добиваться от власти внимания к своим мониторингам, нам еще до американских правозащитных организаций, знаете, работать и работать.
Считает председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева. Сегодняшнее заявление Кучерена напрямую связано с докладом международной правозащитной организации Freedom House, в котором Россия по уровню ее политических и гражданских свобод сравнили с Северной Кореей и Кубой. Это вызвало резкую реакцию не только Общественной палаты, но и Министерства иностранных дел. Подробнее о публикациях на эту тему в сегодняшних российских газетах расскажет мой коллега Антон Желнов.
«Россия не хочет знать своего места», – озаглавлен материал «Коммерсанта». МИД России дал крайне негативную оценку выводам Freedom House о том, что по уровню гражданских свобод Россия стоит в одном ряду с такими странами, как Северная Корея, Куба и Ливия. «Абсурдность этих оценок не оставляет места для комментариев», – заявили в Департаменте информации и печати министерства. А глава Президентского совета по развитию институтов гражданского общества и правам человека Элла Памфилова заявила газете, что идеологию Freedom House формируют бывшие сотрудники ЦРУ. «Сделанные ими поверхностные и притянутые за уши выводы нельзя принимать всерьез», заявила госпожа Памфилова. «Этот доклад вызывает сожаление еще и потому, что из-за подобных опусов российская бюрократия не так серьезно будет относиться к работе правозащитников в нашей стране». Как сообщал днем ранее «Коммерсант», в рейтинге свободы по итогам 2006 года Freedom House зачислила Россию в категорию несвободных стран. По уровню гражданских свобод Россия впервые за 16 лет участия в рейтинге получила минимально возможную оценку, оказавшись в одном ряду с Северной Кореей, Кубой, Габоном, Ливией и Пакистаном. Свое категорическое несогласие с докладом Freedom House выразили и члены Российской общественной палаты. Так известный адвокат Анатолий Кучерена заявил, что доклад попахивает провокацией, а глава медиасоюза Елена Зелинская пригласила международных правозащитников в Россию для длительного и серьезного знакомства с нашей страной, которого им явно не хватает. Между тем, российские правозащитники не считают доклад Freedom House предвзятым. Разве можно спорить с тем, что в 2006 году ситуация с правами человека в России стала хуже, чем в 2005, а в 2005 хуже, чем в 2004, заявил «Коммерсанту» директор Института прав человека Юрий Джибладзе. У нас независимая судебная система, у нас много свободных СМИ, у нас нет национализма и массовых нарушений прав людей на Северном Кавказе. Да, сравнение с Северной Кореи обидно, тем более, что мы претендуем на экономическое лидерство в мире. Только властям эти сравнения надо воспринимать не буквально, а как сигнал. Ситуацию с гражданскими и политическими свободами надо исправлять, сказал Джибладзе. Мы совсем не хотим сказать, что ситуация с гражданскими и политическими свободами в России такая же, как в Северной Корее, заявил «Коммерсанту» один из авторов доклада Крис Уокер. Но мы даем понять, что Россия движется в неправильном направлении и отходит от свободных стран все дальше. Что же касается негативной реакции на доклад со стороны госструктур, господин Уокер заявил, что Freedom House гораздо больше интересует общественная реакция на доклад и дискуссия вокруг ситуации с правами человека в России. Антон Желнов для Радио Свобода, Москва.
Дружить против России среди белорусских политиков становится нормой. Высказывание Владимира Путина на вчерашней пресс-конференции в Москве относительно будущего союзного государства вызвали практическую одинаковую реакцию как у сторонников, так и у противников идеи объединения на какой бы то ни было основе. И даже официальный Минск все чаще и чаще говорит об идее независимости Белоруссии. О том, как последнее заявление Путина восприняли в Минске, корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
И хотя российский президент Владимир Путин заявил, что Россия продолжит строительство союзного государства с Белоруссией, в способностях строителей сомневается все большее количество даже тех, кто в успех союзного государства действительно верил. Депутат Палаты представителей Национального собрания Сергей Гайдукевич считает, что на данном историческом этапе независимость все же важнее интеграции.
Хотелось бы услышать выступление Владимира Владимировича конкретные вещи, что вот это будет завтра, вот это послезавтра. И хотелось бы, чтобы российская сторона понимала, что суверенитет Республики Беларусь – вещь незыблемая. Вещь, которая объединяет на сегодняшний день всю политическую элиту, каким бы они политическим группировкам ни относились. То есть суверенитет Республики Беларусь нельзя ни переступить, ни забыть не может никак рассматриваться белорусской стороной.
Экс-председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич говорит, что идеи, высказанные Владимиром Путиным, можно подвести под формулу «два в одном».
И он фактично сказал, что Россия протягивает имперскую политику.
Путин фактически сказал, что Россия продолжает имперскую политику в отношении Белоруссии. Это и далее подразумевает разговоры о совместном государстве, о совместных деньгах. И сам же Путин в ответ на другой вопрос при этом показал, что нельзя этого делать. Он сказал, что инфляция в России превышает 9%. Значит, и нас тянут в эту систему, когда даже у нас в этих условиях антидемократических мы можем показывать лучшие итоги. Я констатирую, отношение к нам старое. А вот что очень ясно и очень четко сказано, это переход на рыночные условия. К слову, все это было сформулировано еще за 9 месяцев до того, как у нас подняли крик. Трудно будет приспосабливаться к рыночным отношениям, однако иного пути нету.
Первотворение, але больше дороги нема.
Большинство белорусских аналитиков обращают внимание, что едва ли не впервые российский лидер фактически признал, Россия не хотела наносить ущерб действующему президенту Белоруссии во время президентских выборов. Об этом говорит руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заика.
Подтверждается гипотеза о том, что действительно Россия мешала выборной кампании Белоруссии в марте, создала максимально благоприятные условия для белорусской власти, а затем она вернулась к тем позициям, которые 3 года назад были обозначены как переход к рыночным отношениям, в частности по нефти и по газу. У Путина была очень замечательная такая риторическая добавка, когда он сказал, что если мы не находимся в одном государстве, когда речь шла о газовых и нефтяных тарифах, мы не находимся в одном государстве, значит, тогда и Беларусь должна принимать те цены и тарифы, которые, в общем-то, позволяют, опять же, по словам Путина, мягко войти в рыночные отношения.
А вот заместитель председателя Объединенной гражданской партии Сергей Альфер обнаружил в выступлении Владимира Путина даже оговорку по Фрейду.
Была маленькая оговорка по Фрейду. Мы дали независимость этим краинам.
Была маленькая оговорка по Фрейду. Мол, мы дали независимость этим странам, когда Путин говорил о Белоруссии и Украине. Это достаточно интересно. Прежде всего, кто такие мы? Собственно, Россия или власти России? Я так и не понял. В любом случае, это подтверждает имперский характер мыслей высшего российского руководства. Тем не менее, исходя из выступления Путина относительно Белоруссии, можно сделать вывод. Россия в дальнейшем будет плавно перестраиваться на рыночные отношения, прежде всего в вопросах поставок энергоносителей. Для Белоруссии определен 4-летний срок, на протяжении которого этот переход будет достаточно комфортным для белорусских властей.
Этот переход будет вельми комфортным для уладов Белоруссии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пока не отреагировал на высказывания своего российского коллеги. Однако напрямую подчиненные идеологическим подразделениям президентской администрации масс-медиа после пресс-конференции Владимира Путина ответственно констатировали. В своих рассуждениях Путин позволил журналистам сделать вывод о том, что по многим позициям Россия остается очень противоречивым государством. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
В Московской галерее «Дом на Щекино» открылась очередная выставка из серии «Экспрессия духа». Проект задумали для того, чтобы в течение года представить творчество лучших современных российских художников разных поколений. На этот раз наступила очередь тех, чье становление пришлось на 80-е годы 20-го столетия. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Ровно год назад в Третьяковке прошла выставка «Обитаемые острова», посвященная художникам, которых по аналогии с шестидесятниками назвали восьмидесятниками. Это был амбициозный проект. Устроители задались целью представить полный портрет одного поколения. Выставка заняла весь этаж Центрального дома художника, а это немалые площади. Экспозиция в доме Нащекина, небольшой частной галереи, камерная. Здесь и авторов, и пространство поменьше. Однако уровень всех работ безупречен. При этом их объединяет одна черта – декоративность. В живописи преобладают яркие краски, в скульптуре – эксперименты с формой. Самое яркое впечатление остается от работ самого молодого участника Даши Намдакова, пришедшего в искусство позже своих коллег, уже в 90-е годы. Бурятский скульптор с недавних пор живет в Москве, однако на вернисаже он присутствовать не смог. Он сейчас в Китае, поясняет генеральный директор творческой мастерской Даши Намдакова Афанасий Бурзанов.
У нас там идет серия выставок Даши по разным музеям, в Музее мирового искусства в городе Пекин. И сейчас она переехала на юг Китая.
И это вполне логично. Все творчество Намдакова и тематически, и стилистически построено на восточных мотивах.
В Даши очень много разных направлений. Есть и буддизм, есть и шаманизм, есть древние воины и звери мифические.
Их несколько утрированная пластика выдает современного художника. Однако порой созданные Намдаковым вещи бывают чрезвычайно схожими с древними артефактами, подчеркивает Афанасий Бурзанов.
У нас была выставка в Музее Востока. Там были экспонаты археологических раскопок с Бурятии. И они очень близко перекликаются с работами Даши.
И более всех, наверное, из того, что представлено на выставке «Экспрессия духа», скульптура коня Чингисхана по имени Сатер, коротконогого, с длинным крупом и чрезвычайно широкой грудью. Такой же представляли идеальную боевую лошадь древние художники Востока. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень», и далее в нашей программе новости Москвы и Петербурга. Речь пойдет о том, законна ли реклама на фасадах жилых домов. А в завершении часа, как всегда, спортивная панорама. Об этом во второй части программы «Свобода в полдень». Сегодня вечером в 7 часов 7 минут в программе «Время гостей». Кого и зачем защищают русские националисты? Об этом спорят депутат Государственной Думы России Дмитрий Рогозин и сотрудник общества «Мемориал» Александр Черкасов. Ведет программу Михаил Соколов. Эфир сегодня в 7 часов по московскому времени. В Москве 12 часов 30 минут на волнах «Радио Свобода». Краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В горных районах Сочи около 2500 человек по-прежнему остаются без тепла и света. Накануне вновь произошло отключение электроэнергии из-за обрывов на двух высоковольтных линиях электропередачи. В Туве взят под стражу заместитель директора Дерзикаксынского детского психоневрологического интерната Анатолий Оржак по обвинению в избиении детей и вымогательстве. В Южно-Сахалинске возбуждено уголовное дело против сотрудницы детского сада «Дюймовочка», которую подозревают в жестоком обращении с детьми. Мосгорсуд огласит сегодня приговор по делу о терактах в московском метро в 2004 году, жертвами которых стали 49 человек и более 300 были ранены. Коммунисты и их союзники по левой оппозиции планируют провести сегодня и завтра акции протеста против роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе визита на Украину посетит сегодня Украино-Казахстанский бизнес-форум. Среди главных тем – поставки энергоносителей. На западном берегу Иордана израильские солдаты застрелили двух сотрудников палестинской службы безопасности. В городе Газа продолжаются столкновения между соперничающими палестинскими группировками «Фатх» и «Хамас». В Вашингтоне сегодня состоится заседание международного квартета посредников по ближневосточному урегулированию. Представитель Организации Объединенных Наций Марти Ахтисаари сегодня обнародует план относительно будущего статуса Косово. На юге Филиппин по меньшей мере 22 человека погибли и 10 были ранены при взрыве грузовика, перевозившего баллоны с газом. Представитель Верховного командования НАТО генерал Джон Крэддок заявил, что Союз готов взять под контроль афгано-пакистанскую границу. На шахте в городе Прокопьевске Кемеровской области в результате обвала породы один горняк погиб и еще один получил травмы. Из Большого театра грабители похитили более 1,5 миллиона рублей.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Арслан Саидов. И новости крупнейших российских мегаполисов Москвы и Петербурга. Татьяна Волович.
Петербург. Первый заместитель генерального консула США в Петербурге Ален Гринберг примет сегодня участие в открытии социальной гостиницы для подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Проект осуществлен совместно Международной организацией «Врачи мира США», Петербургской организацией «Врачи детям» и администрацией Калининского района. Проект предоставит разностороннюю помощь подросткам, оказавшимся в социально опасном положении, включая временное проживание, подготовку несовершеннолетних к независимому проживанию, содействие их обучению и получению профессии. Москва. На следующей неделе в Юго-Восточном административном округе столицы произойдет беспрецедентное событие. В одной из квартир за долги за услуги ЖКХ отключат горячую воду. По мнению префекта округа Владимира Зотова, только такой способ поможет простимулировать многих неплательщиков к уплате долга. Ведь на дворе зима, передает пресс-служба слова префекта. Петербург. Состоялось первое заседание суда по иску общественной организации «Защитим остров Васильевский» городскому правительству и законодательному собранию, сообщил один из активистов общественной организации Михаил Дружининский.
Мы требуем отменить городской закон о финансировании программы «Морской фасад». Мы считаем, что необходимо сначала подготовить грамотный проект со всеми экспертизами, а потом уже приниматься за обсуждение. И только когда будет дано общественное согласие, только тогда выделять деньги, а не наоборот.
Активисты организации «Защитим остров Васильевский» требуют прекратить все работы по намыву территории на Васильевском острове и свернуть проект строительства западного скоростного диаметра, так как возведение морского пассажирского терминала и огромный поток машин нанесут непоправимые экологический вред акватории Финского залива, не говоря уж об ухудшении качества жизни горожан в этом районе. Москва. Компания «Организация времени» совместно с журналом «Управление персоналом» проведет сегодня в столице второй ежегодный праздник «День тайм-менеджмента», названный также «Днем сурка». Организаторы решили напомнить участникам праздника об известном американском фильме «День сурка». Однако у героя фильма для того, чтобы правильно прожить всего один день, было неограниченное количество попыток. «У всех нас такая попытка одна», напоминает «Организация времени» и пытается научить сограждан, как правильно распорядиться своим временем, являясь основателем российского тайм-менеджмента. Новости двух столиц. 2 февраля. Татьяна Волович.
На фасадах московских домов, особенно в центре города, часто можно видеть огромные рекламные плакаты. Спорный вопрос, украшают ли они российскую столицу или, наоборот, портят ее внешний вид. Но факт, что иногда от такой фасадной рекламы довольно сильно страдают жители тех домов, на которых она размещена. О законности подобной наглядной агитации корреспондент «Радио Свобода» Вероника Баде.
Что только не рекламируется на фасадах зданий в центре Москвы. И мобильные телефоны. Замечу в скобках, что надо еще как следует проникнуться языком местной рекламы, чтобы понять, что именно рекламирует, например, дикое слово «мотозазеркалье». И услуги страховых компаний, и духи от «Версачи», и даже «Аэрофлот». Цитирую, «прозрачный мир для нас с вами». Не знаю, для кого именно этот мир прозрачен, но уж точно не для тех, кто живет в таких домах. Говорит Наталья Константиновна, жительница одного из домов в районе Арбата, всю стену которого занимает огромный рекламный плакат.
С утра до вечера, тем более сейчас зимнее время, у нас все время полутьма, и свет постоянно горит. И вот это, наверное, с марта, с апреля месяца вот так вот у нас висит. Ну, как бы хорошего ничего, мало хорошего, как кроты в норе мы живем. Кроме вот этого полотна мы ничего не видим.
По словам Натальи Константиновны, по квартирам ходили какие-то люди, собирали подписи, что жильцы, мол, не возражают против того, чтобы на доме повисел рекламный плакат, пока ремонтируется фасад. Однако, по свидетельству других жильцов, домов подписи собрали далеко не со всех, а со светом проблемы во всех квартирах. При этом днем темно, а ночью светло, как днем, потому что плакат подсвечивается изнутри. Жильцы дома обращались в разные инстанции с просьбой снять плакат. Но если даже его и снимали, то через несколько дней на месте старого появлялся новый. Прокомментировать ситуацию я попросила Вадима Желнина, генерального директора Ассоциации рекламодателей.
Фасадная реклама прямо в законе о рекламе не описана. При обсуждении закона, в котором я тоже участвовал, такой вопрос, что вот эти плакаты будут прикрепляться к жилым домам и закрывать окна, вообще говоря, даже не возникал. Правилом является то, что действительно, когда здание ремонтируется, все равно оно завешивается сеткой, внутри нет жителей. Да, на таком здании вполне уместно разместить, пока идет стройка или реконструкция, рекламный плакат. Чтобы такой плакат размещался в ущерб жителям или сотрудникам офиса, никому даже в голову не приходило вводить прямой запрет на это, потому что самое очевидное, что это серьезное ущемление прав либо жителей, либо работников. На рынке наружной рекламы довольно много компаний. Здесь просто, видимо, надо представлять, что принадлежит эта конструкция не тому, кто на ней рекламируется, а специальному бизнесу, который занят тем, что он устанавливает конструкции для наружной рекламы и продает эти конструкции рекламодателям. Арендная плата, которую платит оператор рынка наружной рекламы собственнику, это коммерческая тайна. Больших денег на таком рынке не ходит, потому что весь рынок наружной рекламы в 2005 году он весь составил по всей стране порядка 30 миллиардов рублей. Но на самом деле таких вот конструкций, которые висят на домах, они составляют незначительную долю. Поэтому здесь нет никакой системы наживы за счет жителей. Да? Это просто отдельные злоупотребления недобросовестных собственников или управляющих зданием. Здесь должен быть разумный компромисс между интересами бизнеса и интересами всех обычных людей.
Говорил Вадим Желнин, генеральный директор Ассоциации рекламодателей. А вот комментарии и советы юриста, адвоката Юрия Полякова.
Вопрос размещения наружной рекламы в городе Москве регулируется постановлением правительства Москвы 2002 года. И в случае размещения такой рекламы на жилых домах, жителям надо помнить, что данное положение не допускает размещения наружной рекламы вблизи жилых помещений, при котором нарушают санитарные нормы. То есть если растяжка или рекламный плакат размещены на фасаде жилого дома, закрывают окна, либо иным образом нарушают ваши права, то вы вправе обратиться в суд. Кроме того, данное положение предусматривает получение разрешения на размещение средств рекламы. Такое разрешение выдается комитетом рекламы города Москвы, и с компанией, которая размещает рекламу, заключается договор. То есть, если компания нарушает условия договора, нарушает права жителей, такой договор может быть расторгнут по обращению жителей Москвы. И, кроме того, при правительстве Москвы действует совет по внешней рекламе города, куда вы тоже можете обратиться с жалобой или заявлением. И ваша жалоба будет рассмотрена, и по ней вынесено решение. Срок принятия решения по жалобе или заявлению гражданина 1 месяц. То есть, если на ваше заявление дан отрицательный ответ, и вы не согласны, то вы вправе обратиться в суд.
Это был адвокат Юрий Поляков. Что ж, совет универсальный. Если другие средства не помогают, конечно, остается только обращаться в суд. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Москве 12:40. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Новости российских регионов. С публикациями газет «Пятигорска» вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Лада Леденева.
Готовьте кур к домашнему аресту, призывает краевая правительственная газета «Ставропольская правда». Речь идет о птичьем гриппе, вспышка которого отмечена на этой неделе в соседнем Краснодарском крае. Сегодня на Кубани принимают меры по борьбе с распространением вируса, который в прошлом году наделал немало бед в регионе. Только на Ставрополье от напасти погибли более 115 тысяч голов птицы. Пик эпидсезона, пояснили в Минсельхозе края, обычно приходится на конец февраля-начало марта, когда начинается миграция дикой птицы. Одно из средств профилактики – вакцинация. В первую очередь эта процедура проводится в восточных районах, где есть большие водоемы, на которых отдыхают перелетные птицы. Поэтому Роспотребнадзор и ветеринарные службы настоятельно советуют селянам в это тревожное время содержать своих птах под домашним арестом. По традиции, во время эпидсезона возобновит свою работу краевой оперативный штаб по предупреждению распространения в регионе опасного вируса, заключает «Ставропольская правда». Коррупция – главная беда Ставрополья, пишет независимая газета «Вечерний Ставрополь». За большей частью нарушений законодательства в крае так или иначе стоит коррумпированный чиновник. Такой вывод сделал первый заместитель прокурора Ставропольского края Андрей Снежко на коллегии по итогам работы прокуратуры за минувший год. Выступавший на коллегии губернатор Александр Черногоров подчеркнул, что на рынках края сложилась ситуация, когда работники правоохранительных органов фактически крышуют торговцев, а разные проверочные акции не дают эффекта, пишет газета. Зампрокурора края отметил частые случаи нарушения законодательства в самых высших органах власти – Краевой Госдуме, Министерстве имущества, Службе судебных приставов. К примеру, один из помощников губернатора при поступлении на работу предоставил фальшивый диплом о высшем образовании. Подобных примеров масса. Всего за год выявлено более 800 нарушений закона в органах краевой государственной власти. Реализация национальных проектов также начала привлекать внимание криминальных личностей. Выявлены нарушения при выдаче сертификатов на приобретение жилья молодым семьям. Первое уголовное дело появилось в национальном проекте здоровья по факту госпитализации детей, пострадавших в результате прививки от гриппа. Четверть всех выявленных нарушений закона относится к сфере социальной поддержки граждан. Много жалоб поступают от инвалидов, проживающих в приватизированных квартирах. Им не предоставляют 50% льготу по оплате жилья, положенную по закону. Кроме того, за минувший год прокуратура выявила около 5000 незаконных правовых актов, которые могли бы существенно повлиять на жизнь края, сообщает «Вечерний Ставрополь». Квартирный вопрос по-прежнему портит жизнь десяткам тысяч ставропольцев, пишет независимый еженедельник «Ставропольские губернские ведомости». Не имея собственного жилья, молодежь не может создать полноценную семью и завести детей. Рушатся семьи со стажем, страдают ветераны и инвалиды, пишет газета. Для последних в прошлом году в рамках национального проекта из федерального бюджета Ставропольскому краю было выделено 20 миллионов рублей. Однако эти деньги целый год пролежали в казначействе без движения. В конце 2006-го было куплено 5 квартир, остальные средства остались невостребованными. Но не парадокс ли? С одной стороны, край без конца просит в Москве деньги под разные программы, а с другой, получив их, не расходует по назначению, недоумевает автор статьи. Федеральный центр, как известно, чаще выделяет средства тем регионам, которые активно эти деньги осваивают. Как бы Ставрополю не пришлось пожалеть в 2007 году, резюмируют Ставропольские губернские ведомости.
С публикациями газет «Ставрополье» вас познакомила корреспондент «Радио Свобода» Лада Леденева. Говорит «Радио Свобода» в Москве без четверти час. Вы слушаете «Свободу в полдень» и коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода. Новости».
Московский городской суд приговорил к пожизненному заключению 3 обвиняемых по делу о терактах в московском метро в 2004 году на станции Рижская и перегоне между станциями Павелецкая и Автозаводская. В горных районах Сочи около 2500 человек по-прежнему остаются без тепла и света. На шахте в Прокопьевске в результате обвала породы один горняк погиб и еще один получил травмы. В Туве взят под стражу заместитель директора Дерзик-Аксынского детского психоневрологического интерната Анатолий Ооржак за избиение детей и вымогательство. Коммунисты и их союзники по левой оппозиции планируют провести сегодня и завтра акции протеста против роста тарифов на услуги ЖКХ. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе визита на Украину посетит сегодня Украина-Казахстанский бизнес-форум. Среди главных тем – поставки энергоносителей. В городе Газа продолжаются столкновения между соперничающими палестинскими группировками «Фатх» и «Хамас». В Вашингтоне сегодня состоится заседание международного квартета посредников по ближневосточному урегулированию. Представитель ООН Марти Ахтисаари сегодня обнародует план относительно будущего статуса Косово. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Экономическая панорама. У микрофона Сергей Сининский.
Thank you. Федеральная служба по тарифам считает необходимым продлить государственное регулирование тарифов в жилищно-коммунальном хозяйстве до 2012 года, переведя при этом эти полномочия из центра в регионы, заявил сегодня, выступая в Совете Федерации, руководитель службы Сергей Новиков. Срок действующих сегодня ограничений истекает в 2009 году. По словам Новикова, рост тарифов ЖКХ в 2006 году составил 17,9%. Это почти вдвое меньше, чем в 2005. По действующему законодательству базовый рост тарифов ЖКХ составляет 8% в год, и любые превышения этого уровня должны обосновываться компаниями, предоставляющими услуги ЖКХ. Объем стабилизационного фонда России, формируемого за счет доходов казны от экспорта российской нефти, к 1 февраля составил почти 100 миллиардов долларов. Об этом сообщило Министерство финансов России. Антимонопольная комиссия Европейского Союза одобрила слияние российских компаний «Русал» и «Суал», а также алюминиевого бизнеса швейцарской компании торговца металлами «Гленкор», в результате которого возникает крупнейшая алюминиевая компания мира. О планируемой сделке было объявлено в октябре 2006 года. В объединенной компании, которая будет называться «Российский алюминий», доля «Русала» составит 66%, «Суала» – 22% и «Гленкор» – 12%. Президент Венесуэлы Уго Чавес заявил, что к 1 мая нынешнего года 4 крупнейших проекта добычи нефти в бассейне реки Ориноко должны перейти под контроль государственной нефтяной компании Венесуэлы. Сегодня в этих проектах участвуют американские нефтяные компании ExxonMobil, Chevron и ConocoPhillips, а также British Petroleum, французская Total и норвежская Statoil. Доля национальной нефтяной компании в них составляет в среднем 40%, а к 1 мая, по словам Уго Чавеса, она должна быть увеличена минимум до 60%. В рамках этих проектов добывается 20% всей нефти в Венесуэле, которая является пятым в мире ее экспортером. Ранее президент Венесуэлы объявил также о планах перевода под контроль государства крупнейших компаний национальной энергетики, газовой промышленности и телекоммуникаций. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 26.48, на завтра такой же. К евро на сегодня 34.49, на завтра, предположительно, 34.47. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.30.
Экономическую панораму подготовил Сергей Сининский. Ну и в конце часа, по традиции, новости спорта. Рядом со мной в студии спортивный обозреватель Дмитрий Морозов. Дмитрий, добрый день, прошу вас.
Добрый день, благодарю. Начинаем, как всегда, с последних событий. Александр Овечкин продолжает лидировать в споре бомбардиров чемпионата национальной хоккейной лиги. Россиянин забросил свою 33-ю шайбу вчера, а его клуб «Вашингтон» уступил Флориде со счетом 3-6. В чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации «Феникс» одержал победу над «Сан-Антонио» 103-87 и по-прежнему занимает второе место в общей таблице вслед за «Далласом», а в другом матче дня «Майами» взял верх над «Кливлендом» 92-89. В Токио проходит крупный женский теннисный турнир. Россиянка Мария Шарапова одержала победу уже сегодня над японкой Аи Сугиямой. Мужской турнир в Чили в Винья-дель-Маре проходит по новой формуле, как известно. 24 теннисиста были разбиты на 8 групп, и победители их вышли в финальный раунд. Лучшим в шестой группе стал россиянин Игорь Андреев, одержавший во втором своем поединке победу над Диего Хартфилдом из Аргентины в трех партиях. Но финальный раунд означает, по сути, четвертьфинал. Россиянин Михаил Южный одержал очередную победу в столице Хорватии Загребе, одолев чешского теннисиста Томаша Цакля 6-4, 6-2. В четвертьфинальном раунде Южный сыграет с Марком Жикелем из Франции. Теперь о гандболе. Германия подходит к концу чемпионат мира среди мужских команд. В финале сыграют сборная хозяев и команда Польши. В полуфиналах немцы одержали победу в дополнительное время над соперниками из Франции 32-31, а поляки также в дополнительное время взяли верх над гандболистами Дании 36-33. Соответственно, французы и датчане сыграют в матче за бронзовые награды, а россияне в игре за пятое место встретятся с хорватами. Российская команда выиграла у сборной Исландии вчера 28-25, а хорваты нанесли поражение испанцам 35-27. Вторым финалистом розыгрыша Кубка Италии по футболу стал миланский «Интер», который в ответном матче с Сампдорией сыграл в ничью 0-0. В финале встретятся «Интер» и «Рома». А в первом четвертьфинале розыгрыша Королевского кубка Испании сошлись клубы из Севильи, одноименная команда и Бетис. Они голов друг другу не забили. 0-0. Александр Киржаков вышел на поле в составе Севильи на замену на 61-й минуте. Впереди ответный матч. Время от времени в нашей рубрике, Арслан, мы касаемся олимпийской темы. Вот и сегодня есть предложение вновь вернуться к ней, тем более, что есть несколько поводов. В Сочи, например, который претендует, город Сочи претендует на звание зимней столицы 2014 года. Разгорелся спор хозяйствующих субъектов, но там дело в развитии, конфликт в разгаре. Но, оказывается, не только россияне знаменательны, так сказать, всевозможными конфликтными ситуациями. Скандал разгорелся и в оргкомитете лондонских игр. А, как известно, Лондон принимает летнюю Олимпиаду 2012 года. Давайте послушаем нашего экономического эксперта Роберта Воскирячана.
Да, скандал действительно очень серьезный, и, как всегда, серьезные скандалы тесно связаны с финансами. А по деньгам вышло следующее. Примерно год назад все те политики, руководители муниципальных образований, назовем их так, и лица, причастные к триумфу Лондона, который состоялся летом 2005 года, утверждали, что расходы на Олимпиаду составят, если перевести эту сумму уже в доллары, ибо они говорили сумму в фунтах, примерно 4,5 миллиарда американских долларов. Причем в эту сумму, по мнению тех, кто ратовал и убеждал как общественность британскую, так и международную, и в том числе Международный олимпийский комитет, в эту сумму должны были войти все расходы. Прошло чуть более года, и выясняется, что те же самые люди говорят, что минимальная планка расходов составит, опять-таки я уже перевожу в доллары, цифры эти были опубликованы в британской газете Financial Times. 9,5 миллиардов долларов. То есть более чем в два раза.
Естественно, британский налогоплательщик возмущен.
Конечно, не только налогоплательщик. В Британии весьма серьезная политическая ситуация, связанная с предстоящими выборами. И серьезные противоречия и разногласия между политическими силами, прежде всего между консерваторами и лейбористами. И, естественно, консерваторы не преминули воспользоваться этой возможностью. Самое интересное, что именно заставило устроителей Олимпиады и, в частности, руководителя оргкомитета сэра Роя Макнолти заявить об этих новых цифрах. Назову, практически процитирую, те позиции, которые вызывают беспокойство у оргкомитета лондонских игр и требуют дополнительного финансирования, по их мнению. Первое. Рост расходов на подготовку к играм тех районов Лондона, где они будут проводиться. Второе. Повышенные требования безопасности из-за возможной угрозы терактов. Третье. Неожиданное изменение ставки налога на добавленную стоимость. И четвертое, минуточку внимания, непредвиденные траты. Из всех перечисленных факторов, безусловным можно отнести проблему безопасности, тем более, что мы знаем, что на следующий день после триумфа лондонского случилась трагедия в этом городе. Тут вопросов нет. И, конечно же, неожиданное изменение ставки налога, потому что это уже просто форс-мажор, а не платить налог невозможно. Все остальное требует пояснений. И пояснения эти, на мой взгляд, достаточно слабые. В частности, выяснилось, что помимо того, что нужно в этих районах города, где будут проходить игры, необходимо еще 1 миллиард фунтов, то есть почти 2 миллиарда долларов, для того, чтобы построить или отремонтировать 35 тысяч новых домов. То есть снести ветхие и построить новые. Это социальная нагрузка. Привязать к какому-то форуму, крупному международному событию, выбить бюджетные деньги и решить вопрос. Что касается дополнительных расходов на усиление безопасности, то они составят примерно 500 миллионов долларов всего-навсего. Значит, таким образом, дополнительно миллиард фунтов на строительство домов, как было объявлено, 500 миллионов долларов расходы, дополнительные расходы, подчеркиваю, на безопасность, плюс реконструкция инфраструктуры городских районов, то есть это еще одна статья, примерно 2,5-3 миллиарда долларов. По налогам они пока не посчитали превышение. Но самое интересное и, на мой взгляд, даже смешное, это ставка увеличения ассигнований на непредвиденные расходы. Причем тут довольно интересная идет дискуссия. Вице-президент оргкомитета Хиггинс предлагает поднять до 30%. А Министерство финансов требует 60%. Но самое удивительное, что заинтересованная сторона, мэр Лондона, так называемый Красный Кен, это человек с левыми взглядами, Кен Ливингстон, который, казалось бы, во-первых, он мэр, во-вторых, он человек левых взглядов, расходы на социальные нужды и прочее, он готов был бы принять, по идее, эти средства. Он категорически против таких трат и настаивает на максимальной ставке увеличения на непредвиденные расходы 20%. И сопровождает мнение следующей фразой, которую я считаю просто необходимым процитировать. Ливингстон считает, что такой уровень возможных накладных расходов будет ясным сигналом для подрядчиков. Дальше идет цитата. «Вот вам куча денег на случай, если вы напортачите». Конечно, это неприятно, что оргкомитет Лондонской Олимпиады 2012 столкнулся с трудностями, но когда начинаешь сравнивать с нашими проблемами, тогда становится немножко легче. Оказывается, не только у нас, у одних в России бывают проблемы с организацией Олимпийских игр.
Несмотря на все страсти, о которых поведал профессор Роберт Воскиричан, будем полагать, что стороны все же придут к компромиссу, и игры в Лондоне будут экономически успешными.
Дмитрий, я вас хочу вернуть к зимним Олимпийским играм. Скажите, что говорят в спортивных кругах насчет последних событий в Сочи? Насколько энергетическая авария может повлиять на шансы Сочи как кандидата на проведение зимней Олимпиады?
Вот эта последняя авария, она только усугубляет и так непростое положение Сочи как кандидата на проведение Олимпийских игр 2014 года. Это продолжение вот цепи нескольких событий, вот недавних событий, в частности, то событие, о котором я упомянул несколько минут назад. Это спор субъектов по поводу единственной канатной кресельной дороги в Красной Поляне. Ну, Сочи и так небольшие шансы имеет, честно говоря, на мой взгляд, на то, чтобы стать столицей зимних игр. Ну, а тут, естественно, что стоит только развести руками. Но это, так сказать, событие в будущем предстоят, а в ближайший уикенд, в ближайшие дни нас ожидает множество спортивных интересных событий. И, разумеется, в нашем эфире в субботу программа «Час прессы. Спорт» в 11:07 по московскому времени и на следующий день в 22:07 воскресный прессинг.
Спасибо, Дмитрий. Дмитрий Морозов, спортивный обозреватель «Радио Свобода». Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Гуреева, шеф-редактор Михаил Соленков и я, Арслан Саидов. Примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Личное дело». В ней принимает участие психотерапевт Нифонт Долгополов, полагающий, что человек может управлять собственным счастьем. И его оппоненты – психолог Елена Улыбина и актриса Галина Сазонова. Ведет программу Татьяна Ткачук. А я прощаюсь с вами. Всего доброго.
Мы глубоко озабочены тем, что в Иране попираются права религиозных общин и национальных меньшинств.
Проблема преследования журналистов является одной из наиболее острых.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Около 300 представителей национал-радикальных организаций провели пикет против подписания латвийско-российского договора о границе.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио.